Это история Леонида Млечина для тех, кому не безразлично наше прошлое. У меня однажды был очень откровенный разговор с нашим знаменитым летчиком-испытателем, героем Советского Союза, генерал-лейтенантом Степаном Анастасьевичем Микояном. Он всю жизнь провел в небе, начинал еще в военные годы, а потом всю жизнь посвятил испытанию новых самолетов. И я задал ему такой дилетантский вопрос. Почему одни летчики гибнут в результате аварии, а другие преспокойно доживают до пенсии? Он задумался, вопрос был неожиданный для него, а потом ответил. Надо строжайшим образом соблюдать инструкции, а не написанные кровью. Всякий раз, когда у нас в стране происходит чудовищное несчастье, и гибнут взрослые и дети, я вспоминаю его слова и думаю о том, что все эти беды всегда являются результатом того, что множество людей, каждый на своем месте, что-то сделал не так, нарушил инструкцию, не исполнил свои обязанности. И одновременно это связано с нераспорядительностью начальства, которое занято не тем, чтобы наладить дела, а чтобы правильно доложить самому высокому начальству о том, что в их хозяйстве абсолютный порядок. И так было всегда. Как минимум, я знаю это из рассказов своего отца, который я собрал вот в семейную книгу, она называется «Пленники прошлого». Это история России с последних 100 лет глазами одной семьи. Так вот, мой отец с конца 60-х годов редактировал литературную газету. Газета выходила по средам. Но во вторник она уже была отпечатана и поступала высокому начальству. И вот в очередной вторник моему отцу звонит заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС Юрий Милентьев, будущий министр культуры России, и говорит, ну все, вы доигрались. Министр гражданской авиации пожаловался на вас Леониду Ильичу Брежневу, сказал, что литературная газета подрывает авторитет Аэрофлота. Отец говорит, послушай, в номере нет ни одной статьи, посвященной гражданской авиации, там нет ни одной статьи, посвященной Аэрофлоту. На что высокий чиновник из ЦК КПСС сказал, ничего не знаю, Леонид Ильич уже дал указание разобраться. Отец мой был человек серьезный, он взял номер газеты, это 16 полос, огромный номер, и начал читать прямо с заголовка. И он читал полосу за полосой каждый материал, каждую заметку, каждую строчку. Он добрался до 16-й полосы, это был раздел юмора. И в самом внизу, в разделе, который назывался «Фразы», он нашел фразу «Рожденные ползать, пользуйтесь услугами Аэрофлота». Это была такая шутка, связанная со знаменитой фразой Максима Горького. Отец набрал Милентьева, объяснил ему, где именно упоминается Аэрофлот, в каком контексте, и сказал, что если министр гражданской авиации настаивает, то можем в следующем номере дать другую фразу «Рожденные ползать, пользуйтесь услугами Люфтганзы». «Ну ладно тебе», – сказал Милентьев, – «хватит издеваться над министрами». Почему министр гражданской авиации из-за такой мелочи стал жаловаться в ЦК КПСС? Потому что это главное, что необходимо в нашей жизни. В моем хозяйстве может быть только полный порядок. А кроме явлений счастья никаких явлений нет. Иногда это приобретает очень серьезный характер. Вот еще одну историю я в этой книжке воспроизвожу. В газете «Правда» отец прочитал маленькую заметку. Это было выражение сочувствия погибшим при взрыве на Минском радиозаводе. Всего несколько строчек. Он отправил в Минск замечательного корреспондента Александра Борина, который подготовил большой материал на целую полосу о том, что послужило причиной взрыва на Минском радиозаводе, где погибли люди. А причины эти были несложно выяснить. Это были те же самые человеческие ошибки большого числа людей. Но цензура отказывалась пропустить эту статью. Отдел оборонной промышленности ЦК КПСС заявил, что это печатать нельзя, потому что это бросает дурной свет на оборонщиков. Отец позвонил секретарю ЦК по военно-промышленному комплексу Дмитрию Федоровичу Устинову. Тот сказал, нет, незачем это печатать. Отец сказал, ну вот руководитель Беларуси Петр Миронович Машеров говорит, что надо печатать. Ну так пусть он у себя в Беларуси и печатает, сказал Устинов и бросил трубку. Дмитрий Федорович Устинов был членом Политбюро и другом Брежнева, а Петр Миронович Машеров был всего лишь кандидатом в члены Политбюро. Ясно, чья точка зрения взяла верх. Почему Устинов был категорически против публикации статьи? Потому что в его хозяйстве может быть только порядок. Как только начальник допускает критику своего хозяйства, выясняется, что и другие могут покритиковать так недолго и без должности остаться. Это, между прочим, тоже не традиция, а это все сформировалось в нашей стране после 1917 года. Ровно 90 лет назад, в марте 28 года, началось печально знаменитое шахтинское дело. Все советские граждане прочитали в газетах, что в городе Шахты вскрыта крупная вредительская организация, которая подрывала отечественную промышленность. Дело это организовал видный чекист Евдокимов, который руководил крупным управлением в Союзном наркомате внутренних дел. За недостатки был отправлен на периферию и там решил подняться. Смысл этого дела состоял в том, что все проблемы в народном хозяйстве, в промышленности объясняются просто вредительством. А вредитель – это недобитки других социальных классов, которые были ликвидированы в ходе революции. Там помещики, крупная буржуазия, дворяне. И, разумеется, все они работали по указаниям иностранных разведок. Арестовали тогда 50 российских инженеров и 5 немецких. Их всех судили, некоторых расстреляли. А потом по всей стране начались процессы, начался поиск вредителей. Потому что эти мнимые вредители, а не зря говорю мнимые, потому что слово есть, а явления нет. Никакого вредительства в Советском Союзе не было. А было совсем другое. После революции изгнали большое число высококвалифицированных специалистов. Вместо них на ключевые должности назначали людей, не имевших ни образования, ни опыта работы. Что значит заменить горного инженера на выдвиженца-комсомольца? Горный инженер, человек, на плечах которого лежит колоссальная ответственность за шахтеров, должен быть высоким профессионалом. А назначенец, который отправлен райкомом или горкомом комсомола, он ничего этого не знал. Поэтому происходили аварии, гибли люди. Но невозможно же признать себя виновным в неправильной кадровой политике. Нет, нужно найти виновных. И тогда и придумали это явление вредительства. Для Сталина это было просто замечательное алиби. Было объяснение всех неудач в строительстве социализма, в развитии экономики. И главное, что это ощущение, что вредители существуют, осталось и по сей день. И всегда, когда что-то происходит, мы вместо того, чтобы разобраться, почему это произошло, что и кто сделал неправильно, мы ищем вредители и иностранные разведки. Поэтому, к сожалению, вновь и вновь происходят у нас чудовищные катастрофы, и гибнут взрослые и дети. Владимир Владимирович Путин переизбран президентом. А я еще хорошо помню, как в 99-м году он стал главой правительства. Причем нового председателя Совета Министров тогда не очень хорошо знали. Ну, в отличие от меня, потому что я к тому времени писал книжку о руководителях службы безопасности, поэтому Путина знал. Но для очень многих он был новичком в большой политике. И, между прочим, тогда эта должность премьерская была не очень завидна. От премьер-министров избавлялись, причем тогда быстро и беспощадно. Сергей Владимирович Кириенко был премьер-министром всего 4 месяца. Евгений Максимович Примаков 8 месяцев. Сергей Владимирович Степашин 5 месяцев. Убитый в спину у стен Кремля Борис Ефимович Немцов, который, между прочим, был первым заместителем председателя Совета министров России. Помню, мне когда-то говорил: «Белый дом – опасное место. Многие люди туда приходили, улыбаясь, но никто с улыбкой не ушел». В 90-е годы кресло премьер-министра было даже опасным. И многие тогда считали, что Владимир Владимирович пришел ненадолго. Очень многие говорили: ну, скоро его сменят. Сильно ошиблись. Многие видные фигуры совершили в ту пору роковую для себя ошибку, не разобравшись в человеке, который стал хозяином сначала Белого дома, а потом и Кремля. А ведь, между прочим, поначалу Владимир Владимирович говорил о себе очень откровенно. Возможно, ему даже впервые в жизни хотелось высказаться, потому что он увидел вокруг себя людей, которым он был очень интересен. И он говорил тогда о себе очень важные вещи, которые следовало бы учесть всем, кто интересуется политикой. Он говорил тогда, что я понял, что в любом случае, прав я или не прав, надо быть сильным, чтобы иметь возможность ответить мгновенно. Всегда надо быть готовым ответить на причиненную обиду. Если хочешь победить, то в любой драке надо драться и драться до конца. В принципе, говорил тогда Владимир Владимирович, это известное правило, которое потом учили и в Комитете государственной безопасности. Если вытаскиваешь пистолет, то только в том случае, если и в самом деле собираешься стрелять. Вот об этом качестве, между прочим, готовности сражаться, вступить в драку и драться до последнего, чаще всего и вспоминали одноклассники и однокурсники Путина. И очень многие люди тогда этих слов не услышали. Политика на самом деле ведь это бесконечная борьба за власть. И такой искушенный в этих делах человек, как Иосиф Виссарионович Сталин, однажды в секунду откровенности сказал своему помощнику: «Нельзя зевать и спать, когда сражаешься за власть». Совершенно очевидно, что политика – это определенное искусство, которым люди либо наделены, либо нет. Либо есть эти качества, и человек добивается успеха, либо их нет, и тогда не стоит заниматься политикой. Это очень важно понимать в своей жизни. У меня однажды был очень важный для меня эпизод. Хорошо его запомню. Меня пригласили в Белый дом. Я, не ожидая этого приглашения, приехал очень в веселеньком галстуке, был вообще в таком игривом состоянии духа, пока со мной не заговорил управляющий делами Совета министров России, который занимался в тот момент формированием нового кабинета. Он сразу взял быка за рога и спросил: готовы занять место министра печати? Я был настолько удивлен вопросом, что не сразу был готов ответить. И ответил вопросом на вопрос. Говорю: а чем вас прежний не устраивает? Нам нужно, ответил человек, который занимался формированием нового кабинета Совета министров России, министр, который сумеет сплотить вокруг нас все средства массовой информации. Я, честно говоря, был удивлен этим предложением, потому что я ни дня не был на государственной службе, всю жизнь в журналистике. А с другой стороны, подумал я, а почему бы и нет? Мой дедушка Владимир Михайлович Млечин в 20-е и 30-е годы был на партийной работе. Мой отец, мой отчим был на партийной работе в 60-е годы. Что мешает мне, продолжающему их традиции, тоже заняться чем-то более серьезным, чем журналистика? Перед тем, как перейти на телевидение, я работал в газете «Известия», был заместителем главного редактора. Не знаю, как сейчас, а тогда на столе заместителя главного редактора стоял аппарат АТС-2, вертушка вторая, вторая вертушка, аппарат связи для чиновников, там, ранга заместителя министра. Раннее утро, резкий звонок вертушки, довольно жесткий голос говорит: с вами говорят из администрации президента России, приглашаем вас завтра к 10 часам, будем обсуждать, как ваша газета описывала визит президента, и называют страну, где только что побывал президент Российской Федерации. Будем разбираться, что вы там написали. Я отвечаю, что не вижу темы для беседы. Визит уже миновал. Мы все, что могли, уже написали. Вот в следующий раз, когда президент куда-то соберется, пригласите нас заранее, расскажите что-то интересное, дайте, как говорят умные люди, инсайдерскую информацию, мы с удовольствием напишем. Человек на том конце провода замер. Вы поняли, откуда вам звонят, с кем вы разговариваете? Ну, он должен сказать, что мембрана, вертушка очень хорошая, я вообще на слух не жаловался, да, говорю, конечно. Хорошо. Голос на том конце провода напрягся. Я вам сейчас перезвоню. Он, видимо, с кем-то посоветовался и перезвонил. Мы поняли, в чем дело. Вы завтра в 10 заняты. Приходите в 11. Я ответил, что я, в принципе, не вижу темы для беседы и не намерен ни с какими чиновниками нашей публикации обсуждать. Их мнение меня совершенно не интересует. Человек повесил трубку, и больше из администрации президента мне никогда не звонили. В ранние ельцинские годы многие коллеги упрекали меня: что-то ты слишком консервативен, ты недостаточно демократичен. Прошло время, и наоборот, говорят, те же самые люди говорят мне: ты что, либерал, что ли? Огромное число моих коллег, как стадо бизонов, сначала проскакали в одну сторону поля, а потом, подняв тучу пыли, проскакали в другую сторону. А я где был, там и остался. Что касается того разговора, с которого я начал в Белом доме, то я сердечно поблагодарил за лестное предложение и отказался. Я понимал, что больше одного дня я в этой должности не проработаю. Как только понадобится дать укорот какому-нибудь журналистскому коллективу, так моя деятельность на этом посту и закончится. Единственный, кто пожалел, это была моя мама. Она мне сказала, какую книгу ты бы потом написал? Я написал книгу, правда, совсем другую. Вот она только что вышла, «Пленники прошлого». Это история России, 100 лет русской истории глазами одной семьи, от революции до Путина. Это история нашей страны глазами нашей семьи. Почему я выбрал такой жанр, семейную историю? По двум причинам. Во-первых, мы привыкли к тому, что история – это история только крупных политиков и генералов, но это не так, история делается всеми нами. Вторая причина состоит в том, что я таков, каким меня сформировала семья. И 100 лет спустя, после Великой Русской Революции, настало время понять, какие мы и почему мы именно такие, а не другие.